Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как помочь Гаити? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Премьера цикла «Музыкальный мир» Бродского. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Футурист. Жизнь и фильмы» Джеймса Камерона. Необыкновенный американец Владимира Морозова. Дантист Бронислав Мунк. Кинообозрение с Андреем Загданским. Третий человек Кэрола Рида. К юбилею фильма. Землетрясение в Гаити потрясло особенно Нью-Йорк, ведь здесь живет 100 тысяч выходцев из этой небольшой страны, и у каждого на родине остались друзья и близкие. Гаитянская трагедия страшна еще и потому, что она присоединила к природной катастрофе социальную, двухвековую историю бесправия и анархии. Как помочь Гаити? Этим вопросом занят весь мир и наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Со времен всемирного потопа человечество пыталось осмыслить гнев стихий. В том, что это наказание, люди не сомневались. Они лишь старались понять свою вину перед высшими силами. Важнейшим рубежом стало Лиссабонское землетрясение 1755 года. Оно вошло не только в историю сейсмологии, но и в историю философии. Португальское бедствие разразилось в тот момент, когда европейскими умами овладевали идеи просвещения и рационализма. Вольтер, который вел спор с последователями Готфрида Лейбниц, утверждавшего, что все сущее разумно и справедливо, написал поэму на разрушение Лиссабона. У нее есть и подзаголовок «Или проверка аксиомы. Все благо». Это сочинение имело ошеломляющий успех. На русский язык его перевел Ипполит Богданович. Вольтер риторически вопрошает своих оппонентов. Неужели Господу угодно были страдания невинных жертв? Разве другие столицы не заслужили худшую кару?
Или скажешь ты, смотря на трупы бедных сих, что Бог отмщает им за беззаконие их? Сей безгрешные младенцы чем виновны? В объятиях матерних ли я потоки кровны? Отменно ли согрешился и град, и принял суд? Париж и Лондон цел, где в роскошах живут? Здесь гибнет Лиссабон, а там пиры всегдашны. Нечувственны сердца, овы, умы бесстрашны.
Между тем, авторитетные католические клирики продолжали твердить, что землетрясение ниспослано Лиссабону за разврат, непристойные комедии и бой быков. В России на португальскую трагедию отозвался иеромонах Гедеон, придворный проповедник императрицы Елизаветы. Он уподобил лиссабонское землетрясение наказанию Содома и Гоморры и утверждал, что это бедствие – предупреждение другим.
Может быть, уже и на нас простерта страшная рука Божья, которую на себе почувствовали прочие краи. Но ждет еще, не устрашимся ли мы их примером, и не пробудимся ли ото сна нашего стуком, который потряс столь великую часть вселенной.
Отзвуки этой дискуссии дошли до наших дней. Популярный американский проповедник-евангелист Пэт Робертсон обвинил в гаитянском землетрясении самих гаитян. Кое-что произошло много лет назад на Гаити. Об этом не хотят говорить. Они были под пятой французов. Знаете, Наполеон III и все такое. И вот они собрались вместе и заключили договор с дьяволом. Они сказали, мы будем служить тебе, если ты освободишь нас из-под власти Франции. Это истинная правда. И дьявол сказал, ладно, договорились. С тех пор они несут на себе проклятие и платят за него не так, так этак. Мы должны молиться за них, дабы они обратились к Господу. Преподобный Робертсон имеет в виду восстание рабов, но как это с ним случается, кое-что перепутал. Восстание произошло, когда у власти во Франции находился революционный конвент, а Наполеона III не было еще в проекте. О том, какую роль в восстании сыграл традиционный африканский культ вуду, историки спорят до сих пор. В апреле прошлого года, будучи с визитом на Гаити, госсекретарь США Хиллари Клинтон говорила, что восстание рабов на Гаити воодушевило противников рабства в Америке. Во всяком случае, у США и Гаити особые отношения. С 1915 по 1934 год американские войска оккупировали Гаити. Вашингтон продолжал оказывать Гаити экономическую помощь и в период долгой диктатуры Дювалье. в жизни Билла и Хиллари Клинтонов, Гаити занимает особое место. В декабре 1975 года, когда страной правил Бэби Дог, Жан-Клод Дювалье, они провели там медовый месяц. На днях, находясь на Гаити, Хиллари Клинтон говорила об этом в интервью телекомпании NBC. Что для вас значит приехать сюда после многих лет работы над тем, чтобы улучшить жизнь гаитян? И в прошлом году, после урагана, и еще раньше, когда вы не были госсекретарем, что значит для вас увидеть все это? Мне это надрывает сердце, но стойкость и жизненная сила людей внушают оптимизм. Президент Обама и я сделали Гаити своим приоритетом. Мой муж занимается этим в качестве специального посланника ООН. У нас тут работает отличная команда из США, ООН и других стран. Правительство Гаити тоже действует. У них есть собственные планы, своя стратегия. Мы здесь для того, чтобы поддержать их. Мы не забудем об этом. Но сегодня мы должны думать о мертвых и живых. Мы должны обеспечить нуждающихся пищей, водой и медикаментами. Мы делаем успехи. Сегодня дела обстоят лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Для американцев стал приятным сюрпризом совместный визит Билла Клинтона и Джорджа Буша в Белый дом. Они пришли туда, чтобы предложить свои услуги в сборе пожертвований для Гаити. Президент Обама приветствовал помощь своих предшественников. Объединившись таким образом, эти два лидера посылают недвусмысленное послание народу Гаити и людям всего мира. В этот тяжкий час Америка едина. Мы стоим плечо к плечу с народом Гаити, который продемонстрировал невероятную стойкость, и мы поможем ему восстановить страну и отстроить ее заново. Компания по сбору средств началась совместным же появлением Клинтона и Буша в воскресных ток-шоу. На телеканале MSNBC в программе «Встреча с прессой» с ними беседовал обозреватель Дэвид Грегори. Не следует ли учредить нечто вроде временного правительства под эгидой США и ООН? Должны ли мы участвовать в управлении страной некоторое время? Не думаю, что мы должны участвовать в управлении страной, но мы должны помочь им сделать то, чего нельзя сделать без соответствующей организации, которой там больше не существует.
Президент Обама обещал долгосрочный американский коммитмент. Что это
означает?
Президент Буш, президент Обама взял от имени Америки долгосрочные обязательства. Что это значит? Это значит, что после того, как картины разрушений сойдут с телеэкранов, останется необходимость помочь гаитянам заново построить страну. Каждый из нас сталкивался с кризисами. У кризиса есть начальная стадия, которая травмирует и на которой сфокусирована пресса. Но спустя некоторое время надо концентрироваться на чем-то другом. А что вы ответите скептикам? Это страна, которая на протяжении своей истории не раз оказывалась в состоянии политического и социального хаоса. Посмотрите на ее соседа, Доминиканскую Республику. Положение там гораздо лучше. Следует ли, наряду с вопросом о помощи, обсуждать вопрос о том, что вложенные средства далеко не всегда способны вытащить такие страны, как Гаити, из бедности? Извлекать уроки из прошлого и концентрировать усилия на том, что сработает в будущем. Вот что следует делать. Я считаю, для нашей страны очень важно не прекращать усилий. Конечно, надо спрашивать себя, имеет ли смысл тот или иной план. Но мы не должны бросить соседнюю страну на произвол судьбы. Там столько людей страдают, и их страдания будут продолжаться, если мы не позаботимся о Гаити. О том, как следует помогать Гаити, каким образом вывести страну из исторического тупика, размышляют сегодня и журналисты. Один из них, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, написал о том, что горе Гаити неприродного происхождения. В программе телекомпании PBS «Час новостей» Дэвид Брукс объяснил свою точку зрения. Для меня это не только стихийное бедствие, это следствие бедности. В этой стране у нас было 7-бальное землетрясение в 1989 году в густонаселенном районе залива Сан-Франциско. Погибло 63 человека. Сравните с 50 тысячами на Гаити. Так что это не просто стихийное бедствие, это нищета, дурное качество построек и плохие социальные службы. В основе лежит социальный фактор. Мы потратили 30 лет, пытаясь посредством оказания помощи добиться экономического роста и снижения уровня бедности. Мы не знаем, как это сделать. Бедность сокращается в Китае, которому мы не оказываем помощи. В Гаити работают 10 тысяч неправительственных организаций. Там больше сотрудников гуманитарных организаций в пересчете на душу населения, чем в любой другой стране мира. Они работают прекрасно, но у нас не получается трансформировать их усилия во всестороннюю перестройку этой страны. Поэтому, когда будут решены краткосрочные и среднесрочные задачи, нам необходимо переосмыслить нашу концепцию помощи иностранным государствам. Собеседник Дэвида Брукса Марк Шилц. Я полагаю, реакция президента была уместной и правильной. Если не мы, то я не знаю кто. Мы единственная страна, которая способна сделать это. Мы умеем делать это хорошо. И очень важно, что мы делаем это на Гаити. И мне кажется, тот факт, что госсекретарь Клинтон была отозвана из ее азиатского турне, а министр обороны Гейтс отменил свой визит в Австралию, демонстрирует значение, которое мы придаем своим обязательствам. Но это также и возможность восстановить и перестроить страну. Американцы верят, что страну можно построить с нуля. Как построили свою они сами.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Соломон, что в вашем приношении сегодня?
Сегодня я хотел бы отметить юбилей дня рождения Антона Павловича Чехова, показав два сочинения, которые связаны с Чеховым. Причем связаны они напрямую. Можно было бы показать «Чайку» Родиона Щедрина, балет его, написанный по Чехову. Можно было бы найти еще какие-то сочинения напрямую, связанные с Чеховым. Но я хочу показать сочинения, связанные с Чеховым косвенно. А именно поговорить о его «Черном монахе» и то, как вот этого «Черного монаха» воспринимал Дмитрий Шостакович.
Готовясь к этой передаче, я перечитал «Черного монаха» и обнаружил, что на каждой странице мои карандашные пометки стоят. Но только сейчас я понял и с восхищением оценил этот рассказ совершенно в другом свете. Это ведь сатирическая повесть, которая стилизована под готический роман. На первой странице уже описан романтический пейзаж и говорится: «Садись и пиши балладу». Вот он и написал такую балладу. Но это ироническая баллада, которая высмеивает наше представление о науке как пути в светлое будущее. Она страшно современно звучит сегодня. И очень не похожа на Чехова, который верил в параэлектричество, и в то же время сам посмеивался над собственными утопическими воззрениями, потому что именно об этом написана повесть. Речь идет о том, что ученого смущает и губит его в сущности мечта о том, как можно переделать человечество при помощи науки. И когда я прочитал эту вещь, я подумал, это же готовая либретто для оперы. Неужели никто не соблазнился таким?
Вот вы как раз прямо и затронули эту тему. Дело в том, что Шостакович, которого это удивительное и очень странное, конечно, чеховское сочинение, интриговало всю жизнь, с юности. Шостакович и Чехов были очень похожими людьми по своим реакциям. Вот такие же ироничные, трезвые, сдержанные, очень, что называется, приличные в жизни. И так далее. То есть как раз вот параллели человеческие между Шостаковичем и Чеховым можно нащупать многие. Но к опере «По черному монаху» он подбирался тоже много-много лет. И так и не успел ничего написать. Он никак не мог решить, ведь для того, чтобы любое сочинение сделать, а оперу в особенности, нужно найти какой-то специфический, особый музыкальный ключ. Надо понять, вот как это сделать. И он как-то никак не мог вот повернуть этот ключ. Но в последнее время появилось несколько исследований, и, в частности, статья Натальи Сувориной-Девуцкой, которая выдвигает гипотезу о том, что, не создав оперы по мотивам «Черного монаха», тем не менее Шостакович отозвался музыкально на это произведение Чехова. И вот Суворина-Девуцкая, в частности, предлагает такую теорию о том, что вот таким музыкальным откликом на «Черного монаха» является не один, а два квартета Шостаковича, взятые как единое сочетание. сочинения, 7-й и 8-й квартеты. И предлагает свою интересную, во многом очень-очень любопытную как бы схему того, каким образом события «Черного монаха», как они разворачиваются у Чехова, отражаются в строении и структуре вот этих двух квартетов.
Надо еще сказать, что для Чехова это сочинение как раз не характерное. Оно выпадает из чеховского корпуса сочинения. Может быть, скажем, там есть Гофман, там есть Вальтер Скотт, там есть Пушкин. Но как раз именно для Чехова оно слишком мистическое, правда?
Мне как раз представляется, что у него там, как у врача, как у человека, который лечил людей, который понимал, что в медицине, там дана довольно точная клиническая картина возникновения шизофрении и распада человеческого сознания. И я думаю, что вот это как раз тоже фасцинировало Шостаковича. Вот это сумеречное состояние человеческого сознания, при котором возникают видения, подобные тому, как в «Черном монахе», этот вот фантастический, мистический «Черный монах», мне кажется, и изображен так или иначе, или атмосфера вот эта мистическая, изображена Шостаковичем в его квартете номер 7.
Теория, как я уже сказал, Натальи Суворина-Деводской. А сам Шостакович в разговорах со мной говорил, что его последняя 15-я симфония, сочиненная в 1971 году, связана с «Черным монахом». И он говорил мне, что в этой симфонии отразились его соображения и его пожелания, связанные с «Черным монахом». То есть какой-то музыкальный материал, который он потом планировал ввести в свою оперу, нашел место в 15-й симфонии. И как иллюстрация к этим его словам я выбрал фрагмент из 15-й симфонии, которые действительно представляют собой вот такие тоже видения, это нечто в стиле Гоя, и мне кажется, что здесь очень точно вот тоже схвачено вот это наступающее такое, да? Да, безумие. И вот эти состояния, мистическое такое состояние ожидания появления призрака, которое схвачено в 7-м квартете, и уже сознание, которое начинает распадаться, как вот в этом отрывке из 15-й симфонии, вместе, мне кажется, создают очень яркие вот такие музыкальные иллюстрации к «Черному монаху» Чехова.
Наступивший 10-й год мы будем отмечать 70-летие Бродского циклом передач «Музыкальный мир Бродского». Соломон, говоря о музыкальном мире Бродского, мы должны с чего-то начать. Какая-то должна быть у нас отправная точка. Что вы предлагаете?
Я думаю, нам нужно было бы этот наш цикл передач собрать в два узла. А именно, Бродский, как известно, очень музыкой интересовался, много слушал музыки и довольно основательным образом высказывался о музыке для поэта, во всяком случае. Но, как мы с вами понимаем и знаем, он при этом, с одной стороны, скрывал какие-то свои подлинные преференции,
конференции и подлинные связи музыкальные, и выстраивал, конструировал совершенно другую музыкальную сферу, в которую он себя погружал, которая как бы интеллектуально оказывалась нужной, что ли, ему. Но вот эти композиторы, которых он называл, может быть, не всегда находили настоящие параллели в творчестве Бродского.
Знаете, это напоминает мне его отношение и к поэтам. Бродский не раз писал об этом много, всегда говорил, что его альтер-эго в античной поэзии – это Овидий, что вполне естественно, ссыльный поэт, все понятно. При этом мне кажется, что Овидий не имеет никакого отношения к Бродскому. Овидий другого плана поэт. Это поэзия салонная, манерная, мифологическая. А поэт, который по-настоящему близок к Бродскому, это Гораций. Вообще, мне кажется, что Бродский, да, есть русский Гораций. Но как раз к Горацию Бродский всегда относился достаточно плохо, скажем так, хуже, чем к Овидию. И мне кажется, что эта ситуация, она и на музыку спроецирована точно так же, потому что Бродский всегда подчеркивал свою любовь к Гайдну, к Баху. Но мне кажется, что-то его поэзии близка музыка 20 века, может быть, Шостакович, может быть, Скрябин, но музыка именно авангардная, современная, а не барокко. Как вы считаете?
Да, нет, я совершенно тут с вами согласен, но мы как бы попытаемся в наших передачах представить себе вот этот музыкальный мир Бродского и с его точки зрения, и с нашей точки зрения. И сегодня, поскольку у нас зимний месяц, январь, то мы начнем с композитора, который ему был близок как бы сразу в двух планах. Во-первых, как представитель итальянского барокко, а во-вторых, как обитатель Венеции. Это, конечно же, Антонио Вивальди. И вот именно эта зимняя музыка Вивальди из его времен года – это точное изображение венецианского пейзажа зимой, того пейзажа, который был так близок к Бродскому.
Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Футурист. Жизнь и фильмы Джеймса Камерона». «Необыкновенный американец» Владимира Морозова. «Дантист» Бронислав Мунк. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Третий человек» Кэрола Рида. К юбилею фильма.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль общественной палаты в жизни российского общества в день начала работы нового состава палаты обсуждаем с поэтом Андреем Дементьевым и правозащитником Евгением Ихловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Багдаде в результате трех взрывов сегодня погибли около 40 человек и более 70 получили ранения. Сообщается, что все три нападения были осуществлены смертниками. Найдены тела более 20 жертв катастрофы пассажирского самолета у берегов Ливана. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines упал в Средиземное море вскоре после взлета. На борту находились 90 человек. В Рязанской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении милиционеров, избивших и ограбивших местного жителя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда «Общественный вердикт». Снос домов в московском дачном поселке Речник откладывается, сообщил глава управы Крылатского района Москвы Виталий Никитин. На прошлой неделе в поселке были снесены 6 из 37 домов. Власти в своих действиях ссылаются на судебные решения. В суде Новороссийска начинается процесс над бывшим майором милиции Алексеем Дымовским, публично критиковавшим руководство городского УВД. Дымовского обвиняют по статьям о подлоге и мошенничестве. В Ираке казнен по приговору суда двоюродный брат Саддама Хусейна Али Хасан Аль-Маджид, известный по прозвищу «Химический Али». Его обвиняли в применении отравляющего газа против курдского населения. Погибли тысячи курдов. Новый посол России на Украине Михаил Зурабов, назначенный в августе 2009 года, сегодня прибыл в Киев и вручил министру иностранных дел Украины Петру Порошенко копии верительных грамот. В Страсбурге сегодня открылась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Командующий войсками НАТО в Афганистане американский генерал Стэнли МакКристал считает, что переговоры с талибами необходимы для достижения мира в стране.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение Марины Ефимовой «Футурист. Жизнь и фильмы» Джеймса Камерона. Необыкновенный американец Владимир Морозова. Дантист Бронислав Мунк. Кинообозрение с Андреем Загданским. Третий человек Кэрола Рида к юбилею фильма. Сногсшибательный успех фильма «Аватар» не оставил никого равнодушным. Такой триумф не мог пройти безнаказанным, и автору предъявили длинный список претензий. Одни жаловались, что положительная героиня курит. Другие, что положительный герой выполняет роль белого мессии, помогающего выжить цветным, в данном случае синим туземцам. «Нью-Йорк Таймс» отдельно рассмотрела жалобу российских зрителей, которые считают, что Камерон все украл у Стругацких. В отличие от американских критиков, я Стругацких знаю наизусть, поэтому могу сказать, что в кино попало только название планеты Пандора. Все остальное пришло из других источников. Например, романа Гаррисона «Неукротимая планета» и еще с полдюжины книг и фильмов, которые составили банальный или классический, в зависимости от точки зрения, сюжет картины. Все это, впрочем, совершенно не важно, потому что смотреть «Аватара», чтобы узнать, чем все кончится, безумие. Это фильм-аттракцион, от которого открывается рот и отвисает челюсть. Человек, который создал такое зрелище, заслуживает не только денег и славы, но и благодарности и внимания. Поэтому так, кстати, вышла книга Ребекки Киган «Жизнь и фильмы» Джеймса Камерона. О первой и наверняка не последней биографии кинорежиссера слушателям «Американского часа» рассказывает Марина Ефимова.
Выход в свет биографии Джеймса Камерона довольно неожидан, поскольку кинорежиссер жив-здоров, и ему всего 55 лет. Объяснение одно – массовое восхищение его фильмами и, главное, его ошеломительным успехом. В интернетных описаниях карьеры Камерона сразу после перечисления его фильмов приводится сумма доходов от всех его картин – 1,5 миллиарда долларов в Северной Америке и более 3,5 миллиардов в остальном мире, это не считая последнего фильма «Аватар». Творчество Камерона, начало которого приходится на 1984 год, более или менее укладывается в один жанр. Назовем его футурологическо-научно-фантастический боевик. Таковы фильмы «Терминатор», «Чужие», не путать с фильмом Ридли Скотта «Чужой», «Бездна», «Терминатор 2. Судный день», «Правдивая ложь» и «Аватар». Туда же можно отнести сценарий Камерона к фильму «Рэмбо. Первая кровь». Его главный кассовый триумф, фильм «Титаник», в этот жанр не укладывается, но вполне с ним сочетается по грандиозности спецэффектов. Что же это за человек, соблазнивший подростков, юных и престарелых, дерзостью своей фантазии? Начнем с того, что он не американец, а канадец. Он вырос в Онтарио, вблизи Ниагарского водопада, в семье инженера и художницы.
Джеймс был задумчивым, застенчивым и печальным ребенком. В 8 лет его постигло судьбоносное потрясение, прочитанное в газете заметка об убежищах от радиации на случай атомной войны. Мальчика начали преследовать видение конца света, который наступит после ядерного взрыва. Опасная ситуация для психики ребенка. Но для Джеймса эти видения стали благой вестью, изменившей всю его жизнь.
Ребенком Джеймс Камерон спустил мышей по Ниагарскому водопаду в самодельном батискафе, а позже запустил вдоль своей улицы самодельный воздушный шар со свечами внутри, который несколько соседей приняли за НЛО. Подростком в школе он, как, между прочим, и его будущий коллега Стивен Спилберг, решил проверить, легко ли общество поддается панике, и заперся в уборной для мальчиков. Результатом двух последних экспериментов были вызовы полиции и пожарной команды. Не знаю, насколько такие эксперименты детства вообще показательны для судеб создателей миллионных блокбастеров, но они вполне соотносятся со взрослыми приемами самого Камерона. На съемках фильма «Правдивая ложь» он ради впечатляющего фона устроил за спиной Шварценеггера имитацию небольшого ядерного взрыва, посеявшего панику на киностудии. Юность Джеймса Камерона, если верить биографу Киган, тоже знаменательна во многих смыслах. Прежде всего, выбором кумиров.
Революционность в подходе к своей судьбе пришла к Камерону, можно сказать, в два приема. Его юношескими кумирами были Д'Антон и Троцкий. Несколькими годами позже их сменили более сильные стратеги – Наполеон и Ленин, люди, которые могли бы стать повелителями мира.
Рецензент биографической книги Том Шоун шутливо замечает, что, возможно, именно смена кумиров превратила Джеймса Камерона из мелкого кустаря, поставившего первый фильм «Терминатор» на жалкие 6,5 миллионов долларов, в создателя фильма «Титаник» с бюджетом, превысившим 200 миллионов долларов. В начале 70-х годов Джеймс Камерон, тогда студент университета Южной Калифорнии, посмотрел фильмы Спилберга, и для него начала вырисовываться сфера его будущей деятельности.
Сидя в университетской библиотеке, он грезил голубыми людьми с биолюминесцентной планеты и потихоньку писал варианты сюжета на обратной стороне конспектов лекций. В 77-м году он посмотрел фильм Джорджа Лукаса «Звездные войны» и вдруг подумал, что какой-то человек взял и сделал его фильм. «С этого момента, — говорит Камерон, — я взялся за дело».
Он нашел работу на маленькой студии Роджера Кормана, сконструировал для него муляж межпланетного корабля, попробовал себя в режиссуре на фильме «Пиранья» и в 1983 году был уволен. Тогда он снял номер в отеле, и там, простуженный, в жару, начал бредить железным роботом, бредущим сквозь адское пламя. В таком состоянии он и набросал сценарий «Терминатора». «Вот вам пример, — пишет биограф, — самого продуктивного способа истратить пособие по безработице». Сценарий был продан продюсеру Гейл Энн Хёрд за $1 с условием, что режиссером фильма будет сам автор сценария. Но не впечатляющее ли начало мифа или даже культа нового режиссера? Еще более впечатляет тот факт, что за 3 месяца 1983 года Камерон написал 3 сценария – «Терминатора», «Рэмбо» и «Чужих». Скорость его писания определялась, похоже, только техническими параметрами пишущей машинки. Не знаю, с такой ли скоростью был написан сценарий нового фильма «Аватар», но знаю, что киновед Ребекка Киган, поехавшая на съемки фильма, чтобы написать о нем статью, была так потрясена искусством волшебника Оз Камерона, что решила писать его биографию. Так родилась книга «Футурист». Все фильмы Камерона, кроме «Титаника», невероятно военизированы. Непонятно, сказалось ли в этом вдохновенное влияние Наполеона, пытавшегося завоевать мир, или Троцкого с его планами мировой революции. Но футурологические фантазии Камерона заполнены взрывами, боями и набиты оружием, существующим и выдуманным. Рецензент Том Шоун так комментирует эту особенность.
Справедливости ради надо сказать, что в фильмах Камерона всегда делаются слабые призывы к миру во всем мире. Но каждый раз у автора перевешивает страстное желание увидеть скоростные вертикально взлетающие истребители «Джамп-джетс», проносящиеся в узких щелях между небоскребами. И эти самолеты, и расплавленный, меняющий форму робот Т-1000 из фильма «Терминатор 2» наводят мысль об интуитивном предвидении Камероном врага, с которым Америка столкнулась 11 сентября 2001 года. Это придает боевым сценам в фильмах Камерона вес и мускулатуру.
И поневоле отгоняешь страшное подозрение, а уж не вдохновили ли эти сцены каких-нибудь богатых террористов, которым фантазия заменяет разум? И все же, вот что удивительно, блокбастеры Камерона смотрят не только подростки, но и взрослые, и не только молодежь, но и немолодые люди, вроде меня, приверженные классическому европейскому кино и жанру, если его снова изобретать, поэтикой эстетической и психологической драмы. Объясняется это, я думаю, тем, что за редким исключением монструозные боевики Камерона всегда балансируют где-то на перекрестке между поп-культурой и киноискусством, на некой точке их соприкосновения. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that's how I know you. Go!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Победа республиканца на выборах сенатора от штата Массачусетса вместо недавно умершего Эдварда Кеннеди в одночасье изменила расклад сил в Конгрессе. У демократов больше нет решительного большинства, заветных 60 мест в Сенате, и это значит, что почти принятая реформа здравоохранения вновь повисла в воздухе. Поэтому так кстати, что у Владимира Морозова заболели зубы, и он нашел своего очередного необычного американца в своем дантисте, выходце из Польши Брониславе Мунке, который, среди прочего, интересно размышляет о сложностях медицинской реформы в Америке.
Несколько лет назад дантист с 5-й авеню, даже не дантист, а более узкий специалист, по одним только деснам, осмотрел мои десны и сказал, что они, так сказать, опустились ниже ватерлинии, и надо оперировать, причем все. «Сколько же это будет стоить?» – осторожно спросил я. Оказалось, аж $4000. И тогда приятели посоветовали мне пойти к доктору Мунку. Тот сказал, что никакой операции не требуется, поставил пломбу и прописал мне другую зубную щетку, помягче. С тех пор я хожу к нему. Скажите, доктор Мунк, почему ваш коллега заломил с меня такие деньжищи?
Я имею немного, но несколько фактов. Приходили от других дантистов. Кто-то пришел и сказал, что ему сказали, что у него 10 дырок и нужно 10 пломб делать. Проверил, нашел 2-3, это все.
Но, говорит доктор Мунк, это вовсе не значит, что человека хотели обжулить. Просто у американцев другой подход. Дантиста со студенческих лет учат работать как автомеханик. Он не чинит коробку передач, а ставит новую.
Черное пятно на зубе, это уже декальцификация зуба в этом месте. Нужно это почистить и пломбу делать. Я выхожу из этого положения, что когда черное пятно, это не декальцификация, это только, может быть, зуб прошел какой-то...
Меняется окраска зуба.
В таком случае я сказал, что мы будем наблюдать над этим зубом и посмотрим. Если нужно, будет, сделаем с временем. Если нет, нет.
Бронислав Мунк и сам американец, но сравнительно недавний. Он приехал сюда в 1976 году, а родился и получил образование в Польше. Доктор, а где вы так насобачились говорить по-русски?
Как я был ребенком, мы были до Сибири 6 лет. В Сибирь нас взяли приблизительно в 40-м году.
Как это случилось?
Как мы удирались перед германцами во Львов, потом русские взяли это, сделали пригласительное, что все поляки должны взять русский паспорт, гражданство. Так мои родители сказали, они польские граждане, и мы не возьмем. Так один вечер ночью НКВД пришло, сказали, забирайтесь, что можно взять в эшелон. И забрали нас. 3 месяца мы ехали на Сибирь эшелоном, потом ехали машинами через горы, а потом Леной и Витимом пароходом.
Их разместили в студеном бараке рядом с сотнями других бедолаг. Отца послали рабочим на шахту. Маленького Бронислава в обычную школу. А как называлось место, куда вас сослали в Сибирь?
Это был Бодайбо, Иркутская область. Папа работал в шахте. Заболел, взяли его в госпиталь. И там, как услышали, что папа зубной врач, они сказали, им нужен зубной врач. Мы получили в общем доме одну комнату, и папа начал работать в поликлинике.
А как к вам ссыльным относилось в Сибири местное население?
Очень хорошо. Были очень хорошие люди. Нам много помогли. Устроиться, питанию. Это было время войны. Было очень тяжело, продукты. А местные люди, они там имели свой огород, садили разные вещи. Так что, как папа был зубной врач, каждый приносил какой-то презент.
Доктор Мунк, на каком языке вам легче говорить?
Depends.
Ну, это бывает по-разному. Зависит от пациентов. Хотя на русском я уже многие слова забыл.
In Russian some words are missing for me.
Тогда давайте на время перейдем на английский. Вот сейчас все спорят о реформе здравоохранения, которую хочет провести президент Обама. Вы врач. Что вы думаете о реформе?
This is very hard to tell.
Трудно сказать. Дело в том, что законопроект о реформе кажется 1500 страниц. Причем написано таким языком, который понятен. понятен только адвокатам. Не знаю, есть ли из наших законодателей такой, который дочитал этот документ до конца. И не ясно главное, к каким результатам приведет реформа. Он хочет дать медицинскую страховку всем, кто ее сегодня не имеет. Но это огромные затраты, и пока совершенно непонятно, как реформы отразятся на остальном населении. Сейчас в Америке лучшая медицина в мире. Люди едут к нам со всего света, чтобы сделать операцию. Канадцы заполонили больницы в северных городах США. Не снизит ли реформы общий уровень нашей медицины? Никто этого не знает. Но даже противники проекта реформы признают, надо что-то делать. Да, надо, но очень трудно перестроить здравоохранение в стране с населением больше 300 миллионов человек. Может быть, лучше испытать какие-то элементы реформы в отдельных штатах. Например, в штате Массачусетс своя реформа уже проведена. Там страховками охвачено все население. Кто-то говорит, что система работает хорошо, другие считают плохо. Надо разобраться, годится ли такая модель для всей Америки. Это не мое предложение. Я где-то читал про такое мнение и считаю, что это хорошая мысль. Доктор, я встречал у вас в приемной пациентов всех национальностей. Чем отличаются, скажем, американцы от выходцев из других стран?
Из Ирана, они очень такие...
Из Ирана?
Из Ирана, да. Как-то сказать. Смотрят, как бы меньше заплатить. Американцы слышат цены, нужно сделать работу, нет вопроса, платят все, что нужно, и все. Поляки, они тоже хорошие пациенты. Можно сказать, 80% не торгуются. У меня есть пациенты из Румынии, они хорошие пациенты.
А русские?
Русские, с ними очень тяжело. Он не хочет, что только чтобы все на страховку делать, медикейт, из кармана ничего нельзя доплачивать.
Доктор Мунк, вот вам 72 года. Вы собираетесь на пенсию?
Да.
Когда?
Трудно мне сказать. Может, года, два, три.
То есть у меня еще есть надежда полечиться у вас 2 года?
Да, наверное.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Чтобы уравновесить напор сверхсовременного и супертехничного развлекательного кино, которое обрушилось на зрителя новогодние каникулы, мы с Андреем Загданским заглянем сегодня на золотую полку нашего кинообозрения, чтобы вместе с элитными нью-йоркскими кинотеатрами отметить юбилей – 60-летие одного из самых захватывающих триллеров мировой истории кинематографа.
Андрей, я уже не раз говорил о том, что мне кажется чрезвычайно разумно отмечать юбилеи не авторов произведений, а самих произведений. Ну, например, 50-летие книги «Над пропастью во ржи» было эпохальным событием в американской литературе, именно этот юбилей. То же самое относится и к фильмам. Мне кажется, что юбилей фильма – это свидетельство огромного уважения к нему, потому что кино вообще стареет быстрее, чем любое другое искусство, не так ли?
Это свидетельство уважения, это настоящий праздник. Вот сейчас в «Фильмфоруме» идет юбилей, 60-я годовщина выхода на экран третьего человека Кайла Рида. Причем я живу в Америке уже достаточно давно и помню, как отмечалось 50-летие этого же фильма в том же самом кинотеатре. Тогда была напечатана новая копия, и все любители фильма пришли смотреть фильм заново. Сейчас опять напечатана новая копия, и опять люди идут смотреть эту картину. I never knew the old Vienna before the war with its Strauss music, its glamour and easy charm. Constantinople suited me better. I really got to know it in the classic period of the black market. We'd run anything if people wanted it enough and had the money to pay. Недавно я разговаривал со своей знакомой из Киева и сказал ей, что вот иду смотреть в который раз третий человек Кайла Рида. Она сказала, а что это за фильм? Я его не видел никогда. Я говорю, во-первых, никогда об этом никому не говорил, а во-вторых, я тебе завидую, потому что тебе предстоит открытие. Это один из принципиальных шедевров жанра нуа.
Почему?
В этом фильме сложилось все. Или практически все. Музыка, изображение, город, характер, атмосфера, главный герой, второй главный герой. Все работает на успех. Что происходит, собственно говоря, в фильме? некий писатель, скорее писака из Америки, Коли Мартинс, приезжает по приглашению своего старинного приятеля в послевоенную Вену. Разруха, голод, черный рынок. Приятеля, его зовут Гарри Лайм, бизнес в Вене. И он нашел некоторую работу для своего друга. Но по прибытии в Вену Мартинс узнает, что его приятель Гарри попал под машину и погиб. Более того, он попал под машину, когда за рулем был его же собственный водитель. На улице послевоенной Вены машин не так много, и попасть под машину – это целая история. Более того, его мгновенную смерть на улице засвидетельствовал его друг, который совершенно случайно оказался на месте происшествия в этот самый момент, и его врач, который точно так же совершенно случайно оказался в этом самом месте в это самое время. Вот, собственно говоря, вся завязка картины. Фильм снимал совершенно выдающийся оператор Роберт Краскер. Фильм был номинирован по нескольким категориям, но получил Оскар только за операторскую работу. И как никогда в фильмах нуа совпадает атмосфера, состояние города и изображение фильма. Интересно, что в определенный момент Роберт увидел, как улицы Вены, мощеные булыжником, поливают водой. Он сказал, вот это то, что нам нужно. Весь фильм практически снят ночью. Узкие проходы Вены, мокрые мостовые, и это особая, совершенно непередаваемая атмосфера города, который выздоравливает или пытается вырваться из разрухи. Очень интересно, Рид неоднократно пронизает свой рассказ портретами совершенно случайных венских людей. Один из лучших, с моей точки зрения, эпизодов фильма – это когда героя везут на автомобиле стремительно по городу, и вдруг мы видим, как этот проезд пронзается крупными планами не столько прохожих, сколько обитателей Вены, которые реагируют на свет и шум двигателя. Они не столько прохожие, сколько разбуженные звери, которые притаились в норах в этом городе. И их лица мне больше всего напоминают портреты немецких художников веймарского периода 20-30-х годов. Они похожи на персонажей Георга Гросса или Отто Дикса или Макса Баксмана. Вот такая вот портретная галерея. Совершенно замечательное зрелище.
Oh, I was going to tell you, wait, I was going to tell you about Holly Martins, an American, came all the way here to visit a friend of his. The name was Lime, Harry Lime.
Но главное в фильме для меня – это Орсон Уэллс, который играет и создает образ потрясающей силы. Это образ негодяя, которому не можем не испытывать приязни. И я думаю, что в этом и заключается тайна обаяния этого фильма. Далла-то как-то сказал, лучшие герои – это неудавшиеся отрицательные персонажи, такие как, например, у Достоевского. И знаменитая фраза в этом фильме, который придумал сам Орсон Уэллс во время съемок, когда он сказал, что ну и что, что я злодей? Вот в Ренессансе все были злодеи, что нам осталось? От Швейцарии добродетельно остались одни
часы с кукушкой.
Часы с кукушкой, да. Только что я был в Швейцарии своих друзей, жене, и они до сих пор не могут простить эту фразу. 60 лет они ее вспоминают, и каждый раз начинают, загибая пальцы, говорить Фердинанд де Сассюр, Юнг, и перечислять всех знаменитых швейцарцев, но фраза осталась исторической.
Любопытно, что фильм продолжает жить в Вене удивительным образом. Я недавно узнал, что в Вене существуют экскурсии по венской канализации по пути того, как Гарри Лайм скрывается от преследователей. Так вот, люди ходят, их водят по этой канализации, показывают, где происходила перестрелка, где стекает вода. Совершенно замечательное продолжение.
Знаете, интересно, что венская канализация была знаменита тем, как она правильно и богато устроена. Была даже специальная полиция, которая проверяла канализацию с точки зрения безопасности, потому что там скрывались всякие бандиты, продавали наркотики и так далее. Так вот, именно эти полицейские играли после работы в фильме «Третий человек». То есть они знали свое дело.
Вы задаете вопрос, почему фильм стал такой классикой. Почему фильм вспоминают спустя годы? Тому много обстоятельств, но одно из них – это универсальная метафора, которая, опять же таки, найдена в этой самой венской канализации. Ведь что происходит? Вена после войны – это город, разделенный на 4 сектора – французский, английский, американский и русский. Весь город поделен, кроме канализации. Таким образом, этот подземный, темный, андерграундовский мир – это то, что соединяет темное, худшее, что существует
в подсознании человечества.
Да, подсознание или темный мир этих стран. Это единственное место, где люди свободно передвигаются без документов из одного мира в другой. Совершенно потрясающая метафора, которая не потеряла актуальности и по сей день. И еще одна совершенно потрясающая деталь – это музыка. К фильму была написана музыка, но в определенный момент Кэрол Рид сказал, вы знаете, это не то, что меня устраивает. Я вот слышал, в винных барах в Вене играют на цитре. Это такой инструмент, немножко похожий на гусли. Я бы хотел нечто подобное, чтобы было в фильме. И говорит, мне не нужен какой-то замечательный исполнитель. Найдите мне среднего обычного исполнителя. Мы нашли человека по имени Антон Карас, который всю жизнь занимался тем, что играл в винных барах на этой самой цитре. Ему поставили задачу, показали фильм, он придумал мелодию, и он, не умея ни записывать, ни читать музыку, сыграл мелодию как аккомпанемент фильма, он играл под экран. Как спустя некоторое время, предположим, Майлз Дэвис играл под экран лифтный эшафот для фильма «Луи Маль». И что получилось? Музыка настолько потрясающе вошла в картину, я сейчас говорю с вами, думая о фильме, слышу эту мелодию, что стало самостоятельным успехом. Было продано энное количество экземпляров пластинок с этой записью. Антон Карас разбогател, стал миллионером. И какая у него была мечта? Он купил собственную винную таверну и продолжал играть до конца своих лет на цитре в своей собственной винной таверне.
Которая называлась «Третий человек».
Совершенно верно.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Морозов и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
Не хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, житилище, это копейки живешь вообще. Ну как во время войны писались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.